Добрый вечер, дорогие друзья. Мы рады всех приветствовать сегодня на нашем семинаре. Продолжаем исследовать книгу Откровения. И сегодня мы будем говорить с вами о вестях трех ангелов из 14 главы. Сегодня у нас 14 глава. Но мне хотелось бы вернуться немножко назад и вспомнить главу 13. Мы говорили о том, что там было два зверя. Первый зверь, он был как бы ранен, одна из голов его ранена, потом эта рана исцелела. Вы знаете, очень знаменательно, что после того, как Папа Римский был взят в плен во время Французской революции, прошли десятилетия, был избран новый папа, и 11 февраля 1929 года в Латеранском апостольском дворце было подписано соглашение, я говорил об этом, соглашение о том, что итальянское правительство выделяет землю и возвращает папе участок, и он теперь организовывает государство Ватикан. Но интересно, что премьер-министром тогда был Муссолини, вы знаете, что это фашист. И парламент Италии состоял весь из фашистской партии. Они фактически, Папа Римский получил власть от фашистов. Он получил власть и территорию, и возможности, все именно от этой партии в 29-м году. Он издал потом 6 законов, на которые опиралась деятельность Ватикана и так далее. И самое тоже важно помнить, что вот исцеление вот это произошло благодаря человеческой власти, там не было божественного участия. Почему мы сегодня обращаем на это внимание? И я хочу сказать, что буквально на днях прочитал в прессе очень тоже удивительное сообщение о том, что католическое издательство в Германии, сейчас в Германии разгорается скандал по поводу того, что католическое издательство издает книги, на которых они зарабатывают деньги, и эти книги о насилии, о сексе, о эзотерика, магия и сатанизм. И католики издают эти огромными тиражами вот и магии, и сатанизм, и там все вот так, потому что это прибыльно, потому что это несет определенную прибыль. И там уже люди возмущаются, как разве можно это делать, разве можно. Вот почему мы говорим, что эта власть, эта система, она не Божья власть, она не Божья система. Есть много-много еще других фактов, которые говорят о том, кому она подчиняется. И в 14 главе мы находим с вами противоположность 13-й. Если в 13-й речь идет о поклоняющихся зверю, то в 14-й главе с самого начала речь идет о тех, кто не поклонились зверю, никогда не поклонялись ему. Смотрите. «И взглянул я, и вот Агнец стоит на горе Сионе, и с ним 144 тысячи, у которых имя Отца его написано на челах». И Иоанн видит видение Иисуса Христа, который стоит на Сионе. Сион – это символ спасения. 144 тысячи – а это уже спасенные, которые имеют имя Отца на челах. Если мы помним с самого начала, в первой, во второй и в третьей главах там обещано было победителю что? Что имя Отца будет у этих людей. И вот здесь написано, что имя Отца на челах. А зверь что ставит? Он ставит свою печать, свое начертание, куда, на руку или на чело. И вот в противоположность 13 главе мы находим в 14, что будет много людей. Мы говорили о том, что эта цифра 144 тысячи символическая цифра. Будет много-много людей, которые не поклонятся этому зверю. Конечно, будет более правильно прочесть из оригинала это место, что имя его и имя его отца на челах. Здесь показано, что имя Божье и печать Божья, они связаны. То есть тот, кто запечатлен божественной печатью, и здесь мы видим, что это запечатленные 144 тысячи, это связано, имя с печатью имеет определенную связь. Прежде всего, это собственность Божья, эти люди, потому что мы говорили с вами, печать отмечает всегда собственность. Во-вторых, слово «имя» имеет значение в Библии как характер. Христос сказал в молитве в Евангелии от Иоанна, что «я открыл имя Твое человеком». Христос открыл имя Небесного Отца, открыл людям. И дальше мы, смотрите, читаем вместе с вами. «И услышал я голос с неба, как шум множества вод». И как звук сильного грома, и услышал голос как бы гуслистов, играющих на гуслях своих. Иоанн здесь слышит, он не видит, но слышит вот эти инструменты и слышит прославление. И смотрите, следующий текст, третий, говорит нам, они поют как бы новую песнь пред престолом и пред четырьмя животными и старцами. И никто не мог научиться сей песни, кроме сих 144 тысяч, искупленных от земли. Он видел это в видении, что эти люди уже искуплены, они поют, и никто не мог научиться этой песне. Почему? Потому что они пережили такой опыт, который никто не пережил. Песнь, как мы в псалтыре находим, это выражение опыта. Давид, как только переживал новый опыт, он составлял новый псалом. Новый псалом говорит о том, что у человека новые чувства, новые переживания. И вот здесь эти спасенные, которые поют, они поют, и никто не знает этой песни, потому что это их опыт, это их прославление. Это возможно только для них. И дальше мы читаем с вами. Это те, которые не осквернились женами, ибо они девственники. Это те, которые следуют за агнцем, куда бы он ни пошел. Они искуплены из людей, как первенцы Богу и агнцу. И в устах их нет лукавства. Они непорочны пред престолом Божьим. И здесь мы находим пояснение, чем отличаются эти люди, спасенные, от других спасенных. Потому что мы уже смотрели, видели с вами, что есть великое множество спасенных. И есть 144 тысячи спасенных. Но эти люди, они отличаются особым высоким духовным уровнем. Что такое духовный уровень? Когда написано «не осквернились с женами», речь идет, что они не осквернились с теми, религиозными организациями, которые отступили от Бога. Мы говорили о том, что в Библии жена – символ церкви, или чистая жена – символ Христовой церкви, жена, которая изменила блудница – это символ отступившей церкви. В Откровении так это представлено. Если речь идет об осквернении, значит, они не были среди тех, кто отступил. Они не были среди тех, кто принял эту печать зверя, начертание зверя. Они не были среди тех, кто возмущался против Бога. Когда здесь написано, что не осквернились девственники, речь идет о духовном осквернении, не о буквальном, что у них нет семей и они не жили семейной жизнью. Нет, речь идет чисто о духовных вопросах. Они следуют за Агнцем, куда бы ни пошел. Значит, это выражает их послушание Агнцу. Они пережили все страдания так, как пережил Христос, и остались верными. Они искуплены как первенцы Богу. Первенцы, здесь ссылка дается ссылка на Ветхий Завет, когда приносились первые плоды посвящения в храм. Первые плоды всегда в начале урожая собирались, несли в храм люди, и там молились, и там приносили жертву, и жертвовали все это для Бога. Это образное выражение первенцы. Когда мы с вами смотрим дальше на этих людей, написано, что они... В устах их нет лукавства. Вопрос лукавства – это вопрос действительно открытости и посвященности Богу. Эти люди всегда, всегда оставались верными Богу до конца. Ведь, понимаете, многие люди могут в одной служить и Богу, и мамоне. Многие люди пытаются совместить жизнь с миром и жизнь со Христом. Это и называется лукавство. Здесь эти 144 тысячи, конечно, у них не найдено лукавство. Благодатью Божию они победили все несовершенства своего характера. У них нет коварства, мошенничества. Они... Приняли ли Евангелие Христа, и Евангелие изменило их жизнь. Читаем с вами дальше. Иоанн говорит: «И увидел я другого ангела, летящего посреди неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени, и колену, и языку, и народу». Иоанн дальше говорит: «Я увидел ангела другого». Это новая сцена, это совсем другая сцена, где он видит совсем нового ангела, не тех, которых видел раньше. Понятно, что это символическое видение. И этот ангел летит посредине неба. Это означает, что эта весть всемирная, она должна охватить всю землю. Что он имеет в руках? Он имеет в руках вечное Евангелие. И снова мы говорим, что такое вечное Евангелие. Это не только то, когда Иисус пришел на землю и принес Евангелие благую весть. Благая весть была высказана еще в раю Адаму с Евой, что придет Избавитель, который избавит их, придет Искупитель. Благая весть, мы находим ее на протяжении всей истории, было сказано. И здесь мы видим, что это вечное Евангелие, которое держит ангел. Люди, которые хотели знать эту истину, они могли ее найти, потому что пророки писали о благой вести, и пророки писали об этом вечном Евангелии. И это вечное Евангелие должно быть проповедано всем живущим на земле, всякому племени, народу, колену. Посмотрите, что говорит этот ангел. Он говорит громким голосом: «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его. И поклонитесь сотворившему небо и землю, и море, и источники вод». Громкий голос указывает на то, что весть будет возвещена по всей земле. Громкий голос говорит о том, что это важная весть, и она должна дойти до всех. Убойтесь, в смысле благоговения, преклонитесь перед Ним. Воздайте Ему славу, честь, хвалу. Почему? Воздайте сотворившему небо и землю. Здесь не случайно это сказано, потому что поклонение всегда было связано с днем поклонения, с субботним днем, седьмым днем. И если в Ветхом Завете смотреть, во многих-многих случаях люди шли в этот день на поклонение. Это день поклонения. И когда здесь сказано, кому поклониться, сотворившему небо, землю, источники вод, то же самое, что в четвертой заповеди. Это аллюзия или взгляд как раз на четвертую заповедь закона Божьего, которая побуждает людей: поклонитесь только тому, кто сотворил, только тому, кто эти законы провозгласил. Никто другой не может, не достоин поклонения. Когда мы слышим слова «наступил час суда его», речь здесь идет о том, что люди поняли, что наступил час суда. Мы говорили с вами о том, что еще Уильям Миллер проповедовал о близком втором пришествии Христа, и потом его последователи поняли, что на небе начинается следственный суд, что пророчество книги Даниила говорит вот именно о следственном суде, который начался на небе, который связан со служением в небесном святилище. И вот речь идет о том, что поскольку это последнее время, то призыв ангела «поклонитесь сотворившему небо и землю», потому что настал час суда, это очень важно. Суд как раз раскроет, суд поднимет, и суд покажет, кто кому поклонялся. То есть важно для людей понимать для себя, вот каждый должен понять для себя, кому или чему я поклоняюсь, что является объектом поклонения для меня лично, потому что все будет приведено на суд. И там на следственном суде это будет рассмотрено. Мы говорили с вами, что суд до второго пришествия – это суд, который должен раскрыть, все ли люди, которые претендуют быть детьми Божьими, являются действительно детьми Божьими. И вот вопрос здесь идет о поклонении. И на суде будет это раскрыто, кто поклоняется Всевышнему, сотворившему небо и землю, конечно, тот Дитё Божие, а кто нет, тот нет. И поэтому это очень связано, это связано с тем, что суд раскроет, кто является истинным поклонником. Мы должны понимать, что в XIX веке произошло сразу несколько событий, которые наталкивают нас на размышления. Здесь не случайно мысль вот эта проскакивает, что поклонитесь сотворившему небо и землю. Мы понимаем, что весть первого ангела начала распространяться примерно тогда же, когда Вильям Миллер проповедовал о близком втором пришествии. Но интересно другое, что учение об эволюции, теория эволюции, стала распространяться тогда же. И это очень важно, если люди отрицают творение, отрицают Бога как Творца, и здесь в Откровении мы находим призыв, что именно в это время стало проповедоваться истина о поклонении Богу во свете суда. Это как ответ. Вы понимаете, Бог предвидел возникновение вот этой теории эволюции, и Бог наперед через Иоанна уже показал, что есть весть, как ответ на эту теорию: поклонитесь сотворившему небо и землю. Никому и ничему другому. Читаем с вами дальше. И другой ангел следовал за ним, говоря: «Пал, пал Вавилон, город великий, потому что он яростным вином блуда своего напоил все народы». Это весть второго ангела. Что касается Вавилона, более подробно мы поговорим с вами в последующих наших лекциях. Здесь же я скажу только коротко, что этот ангел следовал буквально по следам первого ангела, и он как бы продолжает работу первого ангела. То есть вторая весть, весть второго ангела, она развивает, продолжает вот эту работу. И мы находим с вами, что призыв его, вернее, не призыв, а констатация очень серьезная. «Пал, пал Вавилон». Что такое Вавилон в библейском понимании? Что такое Вавилон? Мы начинаем вспоминать с вами, что когда Немрод еще после потопа был сильным на земле, он был первым царем, организовал людей, построили Вавилонскую башню, Бог сошел посмотреть и смешал язык. И люди потом стали разговаривать на других языках. Это повествование нам известно из книги «Бытие». Но там есть одна деталь, очень интересная. Когда вавилоняне сами называли этот город Бабел или Бабилон, знаете, что это означало? Это означало «врата богов». Но когда евреи называли это место, они называли «Бабал», что означает «смешение», перемешение и замешательство. Но сами вавилоняне не называли так. Поэтому нужно помнить, что это большая разница. И сами язычники, которые там жили, они действительно считали, что мы построили башню. Там было, кстати, много более мелких башен. Они были с плоскими крышами. И некоторые из них сохранились и сегодня. И эти мелкие башни, они предназначались для поклонения солнцу. Поэтому называлась «врата богов» – Бабел. Последующая история Вавилона, она очень интересная. Когда царь Навуходоносор построил, отстроил его, это был красивый город, там было очень много храмов для разных языческих богов. И Вавилон всегда, в принципе, был противопоставлен Иерусалиму. Если вы читаете книги пророков, то всегда Вавилон был символом восстания и отступления от Бога. Не случайно даже царь Вавилонский символизирует Люцифера, который восстал против Бога. Когда мы с вами читаем книгу Исаия, 14 главу. И имя Вавилон христиане продолжали ассоциировать всегда с нечестием. Они всегда это сравнивали с восстанием против Бога и так далее. И символически первые христиане после Христа Вавилоном называли Рим, город Рим. Да, это говорит Вавилон. Если вы читаете в посланиях, есть такое выражение: «Передайте братьям в Вавилоне привет». Вавилона тогда не было, но это Рим они называли Вавилоном. И мы находим с вами, что он всегда был символом в Библии падших религиозных течений. И теперь Иоанн видит этого ангела, и ангел говорит: «Пал, пал Вавилон». Пал, он очень низко пал. Он очень низко пал, город великий. И мы должны помнить, что Вавилон напоил вином блуда своего, своим ложным учением все народы. Вавилон – это религиозно-политическая власть, которая представляет как бы истину, она заявляет, что она истину представляет, но фактически в глазах Божьих это вино. Это вино ярости, это ложное учение. Вино, которое вызывает ярость Божью в этом плане. То есть это учение, которое вызывает Божий гнев. Оно оскорбительное для Бога, оно унизительное для Бога. Мы говорили о том, там, где Иоанн говорит о блуде, об измене, что речь идет о религиозной измене. И следующий третий ангел последовал за ними, говоря громким голосом: кто поклоняется зверю и образу его и принимает начертание на чело свое или на руку свою, вот здесь мы остановимся. Если первые вести говорили или призывали к поклонению Богу, первая весть, вторая весть говорит: пал, пал Вавилон, то третья весть теперь предупреждает о наказании. Если кто не принял первую весть, не принял вторую весть и остается поклонником этого зверя или находится в Вавилоне, то что написано дальше здесь? Дальше написано, что тот будет пить вино ярости Божьей, вино цельное, приготовленное в чаше гнева его, и будет мучим в огне и сере пред святыми ангелами и пред агнцем. Почему такое предупреждение? Это серьезное предупреждение. Это очень серьезное предупреждение. Мы говорили, что огонь и сера – это символ суда. Может быть, люди думают, что без разницы, кому я поклоняюсь, как я живу, я никому не мешаю, это мой выбор, и ничего плохого в этом нет. Но знаете, Библия о чем показывает? Библия показывает, что если человек находится в Вавилоне и поклоняется зверю, он обязательно будет преследовать других. Вся история говорит об этом. Те, которые под влиянием восприняли вот это учение Вавилона, они восприняли вот это ложное учение, они не просто так формально будут там, они будут преследовать других людей. У них будет совершенно другой взгляд на жизнь, они совершенно будут по-другому смотреть на людей, которые не поклонились, не приняли начертания зверя и так далее. У них будет ненависть. Ведь прошлая история говорит о чем? Миллионы и миллионы людей, сожженных на кострах, говорят о том, что принятие этого учения – это не просто ошибка. Принятие этого учения влечет за собой печальные последствия для человека. Вот почему здесь предупреждение, что если вы примете, вы будете наказаны. Вас ждет наказание, потому что ваша жизнь, ваш образ жизни, не просто вы сами только восстали против Бога, вы будете поддерживать эту организацию, вы будете поддерживать, когда она будет преследовать верных детей Божьих, а это уже серьезная ответственность перед Богом. Поэтому третий ангел здесь говорит о том, что эти люди пожнут очень серьезные последствия. И 11 стих: «И дым мучения их будет восходить во веки веков, и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью, поклоняющиеся зверю и образу его, и принимающие начертания его». А здесь, вот на основе этого текста, многие строят догадки о вечных муках и так далее, и так далее. Библия нигде не говорит подробно о вечных муках, как о вечном наказании. Достаточно прочесть Малахия 1 главу, чтобы понять, и 4 глава Малахия, 1 стих. «Ибо вот придет день, пылающий как печь, тогда все надменные, поступающие нечестиво, будут как солома, и попалит их грядущий день, говорит Господь Саваоф, так что не оставит у них ни корня, ни ветвей. Но люди будут гореть все равно. И вот эти нечестивые после тысячелетнего царства, после того, как уже будет окончательный суд, окончательный приговор, мы читаем, будем с вами читать 19 главу книги Откровения, будет озеро Огненное. Эти люди, конечно, они не будут иметь покоя ни днем, ни ночью. Покой только в Боге, покой только во Христе. Здесь речь не идет о том, что они не будут иметь покоя, потому что они будут гореть в огне. Еще раньше, до того, как это наказание придет на них, они уже не будут иметь покоя. Но когда придет это наказание, когда будет это озеро Огненное, конечно, люди будут страдать, конечно, люди будут гореть. Но, как пишет Малахия, они будут гореть, как солома, и сгорят, и ничего больше не останется. Вот это участь, участь тех, кто будет принимать ложное учение Вавилона. Но дальше Иоанн противопоставляет этим людям совсем другой класс людей. Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божьи и веру в Иисуса. Терпение – непоколебимая выносливость. Эти люди будут очень терпеливы, несмотря на страшную борьбу. И, конечно же, Вавилон, вот этот зверь, мы будем позже говорить, это одна и та же организация, они будут пытаться заставить всех поклониться, они будут пытаться всех напоить ложным учением, они будут преследовать тех, которые откажутся принять начертания. Но о святых написано, что они имеют терпение. Характеристика какая? Они соблюдают заповеди и имеют веру в Иисуса. Вот речь идет о святых. То есть заповеди Божьи, опять, о каких заповедях идет речь? Если мы говорим в контексте трех вестей, речь идет о десяти заповедях закона Божьего. Первые две заповеди говорят о чем? Не поклоняйся, да не будет у тебя других богов. Вторая заповедь – не сотвори себе кумира. Третья, значит, речь идет, чтобы не произносить имя Божье напрасно. Четвертая – день поклонения суббота. Об этих заповедях речь идет. Если смотреть в контексте всей этой главы, Иоанн имеет в виду именно это, потому что контекст 14 главы – это проблема поклонения. 144 тысячи – это люди, которые поклонялись Богу, но будут такие, кто будут поклоняться зверю. И здесь предупреждение. Когда человек будет делать выбор, когда ему будет открыта истина, то здесь есть и предупреждение, чтобы люди не поклонялись зверю и образу его. Чтобы люди понимали, что святые – это те, которые верят в Иисуса, доверяют Ему, и они же соблюдают заповеди Божьи. Это характеристика святых. Зверь издаст свои законы. Он издаст свои заповеди. И я уже неоднократно говорил, что Римско-католическая церковь, она изменила 10 заповедей. Если вы прочтете 10 заповедей так, как у них написано, вы увидите разницу. Весь остальной мир, он читает 10 заповедей так, а там совсем по-другому. Они даже расположены, разбиты по-другому и так далее. Они уже внесли это изменение. И в будущем они будут вносить еще больше и больше других изменений. Поэтому вопрос в том, чьи заповеди мы соблюдаем. И когда мы говорим об этом, мы должны помнить, что власть церкви, она ограничена Богом. И как бы ни заявляли римско-католические руководители, что церковь обладает огромной властью, если мы могли составить Писание, дать канон людям, то мы имеем право здесь и что-то менять. Но протестанты говорят, нет. Власть церкви имеет ограниченную возможность. Библия является даром Божьим, это откровение Божие, и ни церковь, ни человек ничего не может менять в Священном Писании. Мы должны понимать это, потому что именно вокруг этого сегодня разгорается борьба. Что может, а что не может делать церковь? И тем более в будущем вокруг этого будет серьезная, серьезная борьба. Читаем с вами дальше. «И услышал я голос с неба говорящий: отныне блаженны мертвые, умирающие в Господе. Ей, говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними». Действительно, блаженны те, которые умирают в Господе. Блаженны, счастливы те, которые умирают, соблюдая заповеди, даже если они умирают насильственной смертью. Они счастливы. Это одно из блаженств, которое высказано в книге Откровения. В книге Откровения перечислены 7 блаженств. Это одно из них. И, конечно же, их дела, их посвященность, они идут вслед за ними. На небе пишутся книги. На небе пишутся книги о том, что человек делал, как он поступал. И на суде, как мы читаем в книге Даниила, сели судьи и раскрылись книги. И все дела идут за человеком. Дальше мы читаем: «И взглянул я, и вот светлое облако, и на облаке сидит, подобный Сыну Человеческому. На голове его золотой венец, и в руке его острый серп». Здесь Иоанн видит совершенно новое видение. Он видит Иисуса Христа, снова говорит, подобный Сыну Человеческому. Посмотрите, в разных обликах Христос представляется Иоанну и как агнец, и как ангел, и как Сын Человеческий. И он держит серп, острый серп. Речь идет о жатве. Ведь люди, которые читают Библию, сразу понимают, что речь идет о жатве. И в Ветхом Завете есть очень много текстов о жатве, и жатва является тоже определенным прообразом. И в Новом Завете Христос сказал: «Жатва есть кончина мира». Поэтому для читающего Библию понятно, если Сын Человеческий держит серп, значит, это кончина мира. Мы постепенно движемся ближе к заключению. И читаем дальше 15 текст. «И вышел другой ангел из храма и воскликнул громким голосом сидящему на облаке: пусти серп твой и пожни, потому что пришло время жатвы, ибо жатва на земле созрела». Жатва – это конец мира. Помните притчу о пшенице и о плевелах, можно вспомнить много других текстов, это все нам знакомо. Так вот, здесь, в этой 14 главе, есть две жатвы. Первая жатва – это жатва пшеницы, о которой мы читаем с вами. И вторая жатва – это жатва винограда. Смотрите. «И поверх сидящий на облаке серп свой на землю, и земля была пожата». Речь идет о сборе праведников. То есть пшеница была сжата. Читаем с вами дальше. «И другой ангел вышел из храма, находящегося на небе, также с острым серпом». Мы находим, что если первая жатва – это Сын Человеческий сделал, то вторая жатва – это ангел делает. Он тоже вышел также с острым серпом. Иной ангел, имеющий власть над огнем, вышел от жертвенника и с великим криком воскликнул имеющему острый серп, говоря: «Пусти острый серп твой и обрежь гроздья винограда на земле, потому что созрели на нем ягоды». Теперь вторая часть, вторая жатва – это гроздья винограда. И вот здесь мы говорим о том, что гроздья винограда – это также жатва, но жатва уже нечестивых. Это уже жатва нечестивых. «И поверх ангел серп свой на землю, и обрезал виноград на земле, и бросил великое точило гнева Божьего». И бросил великое точило. Это образное выражение. Но для людей того времени оно было понятно, потому что они это делали каждый год. Они бросали гроздья винограда в точило, выдавливали вино. Вино текло из этой давильни, и они собирали его в определенные емкости. И вот это образное выражение должно было показать им последнее время. О чем же здесь идет речь? Речь здесь идет о семи язвах. И мы в конце будем с вами позже говорить о них. Что наказание нечестивых будет до пришествия Христа, и страдать от этих язв будут здесь нечестивые. Но как написано ниже, и истоптанные ягоды вточили за городом, и потекла кровь из точила даже до уст конских на 1600 стадии. Очень много есть разных дискуссий на эту тему. Я скажу только коротко. Это образное выражение. Это чисто символическое выражение, что очень большая была вот эта жатва и очень печальные последствия. К большому сожалению, от гнева Божьего погибнут многие-многие люди. И это будет печальное событие. Мы читаем в 19 главе Откровения: «В озере Огненном много будет людей». Это те, которые восстали против Бога, которые преследовали святых, те, которые поклонились зверю, это в последнее время. И вот эти стихи, что поднялась кровь до уст конских, это образное выражение. И вы знаете, тогда в Палестине это образное выражение люди знали. Люди знали, что это говорит о большом наказании, о больших последствиях, что это будет очень печальный конец для этих людей. Итак, дорогие друзья, давайте посмотрим с вами, чем же важна для нас вот эта глава, чем она важна для нас. Если мы посмотрим в общих чертах, мы увидим несколько моментов. Прежде всего, для нас благая весть в том, что Бог ведет свой народ, и всегда, во все времена находились дети Божьи, которые не поклонились зверю, не поклонились дьяволу, не поклонились никаким ложным богам. 144 тысячи – это для нас пример. 144 тысячи – это образец, о котором Священное Писание говорит. Что главного в вестях трех ангелов? А главное то, что по поводу вопроса поклонения будет очень серьезное испытание. Мы должны помнить, что сегодня, приходя на богослужение, мы поклоняемся Всевышнему, и важно это делать искренно, осознанно. И когда мы получаем ответ, и когда мы получаем от Бога благословение, мы понимаем, что поклонение Богу и ответ от Него – связь, это связь с Ним, эта связь с Ним. Нам нужно помнить и быть осторожными, чтобы никто никогда не увлек нас ложным учением, чтобы мы никому не стали поклоняться в будущем, никому другому и ничему другому. Посмотрите, о чем предупреждает эта глава. О том, что истинные поклонники – это те, которые будут поклоняться Богу, сотворившему небо и землю. Это связано с четвертой заповедью. Это связано с творческой силой Божьей. Это истинные поклонники. И мы должны помнить, что будет жатва. Эта глава говорит о том, что Бог знает время, что Бог знает, когда и как это сделать, но неотвратимо в любом случае наступят последние времена, когда будет жатва праведных и земля будет пожата. Пусть Бог благословит, чтобы мы с вами стали участниками первой жатвы, жатвы пшеницы, и имели благословение вечности. Аминь. Я